Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, и о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут, как обычно, Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодняшний гость в нашем «Разборе полета» — адвокат Анатолий Кучерин. Анатолий Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поскольку это программа про людей, которые принимают решения, у нас есть традиция начинать этот эфир с вопроса о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни. Может быть, оно было связано не только с вами, но и окружающих вас людей, но в любом случае то, что вам вот больше всего запомнилось, какое-то сложное решение.
Ну, это, конечно, мой развод. Конечно, мой развод, когда моему сыну было 6 лет. И когда я метался и не понимал, да, что мне делать, как, и при этом не было никакой там личной жизни, вот это, на мой взгляд, было самое сложное решение. Это было много лет тому назад, сыну сейчас уже 30, старшему, младшему 6, а средней дочке 10. Вот это, на мой взгляд, никогда не забывается, потому что это такая эмоциональная составляющая, когда ты понимаешь, что остается ребенок, тем более, когда они уехали в другой город еще. Вот это было для меня, на мой взгляд, самое такое непростое решение, потому что мне надо было учиться, мне надо было как-то дальше помогать им в том числе. А вот если это, что касается там личной жизни...
Но это решение принимали вы или это вот...
Решение, скорее всего, оно принималось, исходя из того, что у нас было полное непонимание по многим вопросам. Я тогда приехал из Молдавии, достаточно много надо было уделять времени учебе, самообразованию и так далее. И было полное непонимание того, что как так, как можно там сидеть в библиотеке и что-то читать. Надо быть дома. И, с одной стороны, да, быть дома хорошо, там 6 часов вечера, но, с другой стороны, я понимал прекрасно, что мне надо заниматься, что мне надо учиться, что мне надо... Я, честно, не думал тогда ни о карьере, ни о чем. Я просто понимал, что если я этого не буду делать, то за меня никто это не сделает. Ну, собственно говоря, наверное, вот под давлением... определенных обстоятельств, все-таки было принято решение развестись и дальше там уже общаться с сыном, изредка с бывшей женой там, потому что все-таки и денег особых не было, то есть, ну, был другой образ жизни абсолютно.
Но это решение, которое касается все-таки в первую очередь жизни личной, а что касается жизни общественной, решения, которые затрагивают людей, ну, так скажем, посторонних?
Вы знаете, если говорить о своей профессии там, или там, о моей деятельности как общественного деятеля, я честно скажу, что, конечно, любое решение, которое принимается, даже если брать решение, которое я принимал как адвокат или принимаю как адвокат в части там, осуществления защиты, именно тактика защиты, достаточно много я могу все свои дела перечислить. Вот Тамара Павловна Рохлина. Я дело взял на суде, и очень важно было, потому что не все видно, не все публично. Есть решения, которые ты должен принимать именно, если говорить о тактике, о поведении, о том, что ты должен сказать своему доверителю, как этот доверитель должен себя вести. И так далее. И именно тактика, которую я избрал по Тамаре Павловне, она была достаточно, не скрою, агрессивной. Она была, может быть, не в буквальном смысле слова агрессивной, а она была достаточно напористой, потому что я понимал, что все уходит сквозь пальцы. Что бы я ни делал, какие бы я ни совершал процессуальные действия как защитник по делу, я понимал, что меня никто не слышит, меня не слышит суд. Меня не хотят слышать. Вот именно, вот, понимаете, иногда же складывается такое впечатление, особенно у профессиональных адвокатов, что от того, что мы будем готовить свою речь и будем красиво говорить с набором определенных цветов, от этого ничего не изменится. И когда ты понимаешь это, ты должен для себя просто понять, вот какую тактику тебе выбрать. Вот были дела «Защита, честь, достоинство». Вот я там представлял интерес Иосифа Чикобзона, там ряда других известных людей. Тоже Свету Исмаилову о нарушении авторских прав, помните, ее даже в тюрьму посадили.
«Аванта плюс», по-моему.
«Аванта,
да?
плюс». Угу. Так я что делал? Я вот по Свете Исмаилову я отправил где-то 55 жалоб. Вот представьте, телеграммы. То есть у меня был способ такой. А не хотите слышать, да, не хотите принимать? Ну что, ну напишу я ходатайство. А, буду ждать ответ там какое-то время. Ну человек-то сидит. И она отсидела, по-моему, 1.5 месяца. А, как сейчас помню, у нее был следователь по этому делу Виттлс, женщина из прокуратуры Москвы. А, и вот это вот, это ведь решение. Вот не отправь 55 жалоб, и непонятно, что было бы. Да, понятно, что повторяется, да, понятно, но надо было поднимать крик, поскольку я понимал, что нельзя за нарушение авторских прав, нельзя привлекать было к ответственности, потому что не было ни административной, там, ну, не было, то есть там был такой достаточно, ну, не буду сейчас, да, вникать в это во всё, но был наезд серьезный на нее.
Анатолий Григорьевич, а вы, когда выбираете тактику поведения, когда выбираете и решаете, какой будет линия защиты, это какое-то ваше внутреннее ощущение дела, или там что-то кто-то может посоветовать, или это какое-то вот, я не знаю, ну, не, может быть, слово вдохновение здесь не совсем уместно. Бывает ли вдохновение у адвокатов, или это холодный расчет?
Да. Как это все происходит?
Как вы выбираете, что именно вот такая линия будет правильной в этом деле?
Знаете, я вам так скажу, что мы иногда порой в своей жизни, ну, как бы всегда полагаемся на авторитетное мнение. Ну, стараемся, по крайней мере, что-то прочитать, что-то услышать, почитать какие-то социологические там исследования, там, почитать, там, что говорят маркетологи и так далее. Но на самом деле, ведь я не совсем считаю, что это правильно. По-моему, у нас Ницше говорил о том, что, я могу ошибиться, но, по-моему, он, что книжки нужно читать до 24 лет. После 24 лет надо думать. И мне кажется, что это очень важно, потому что, да, понятно, есть авторитеты, но ты можешь выслушать мнение, но так бывает, что ты должен все равно принять сам решение. Потому что ты остаешься в комнате, допустим, один на один со своим делом, со своим доверителем, и ты должен понимать, как вот в данном случае поступить. И ты только сам можешь это понять с учетом своей интуиции, с учетом того, как ты понимаешь своего оппонента, процессуального прокурора, как ты понимаешь позицию суда. И вот с учетом этого всего, и с учетом материалов дела, потому что иногда складывается мнение, что адвокат и существует для того, чтобы он говорил противное, нежели то, что говорит прокурор, гособвинитель. Но это, поверьте, это не так. Вот возвращаясь к Тамаре Павловне Рохлиной, это дело было психологически очень сложное. Во-первых, у нее на руках тяжело больной сын. Тяжело больной. Она осталась вообще без средств существования. У нее ни машины, ничего. Вы знаете, что процесс был нарфаминский. Я понимал прекрасно, что она на электричке, на поезде туда, ну, не сможет ездить, даже по состоянию здоровья. Надо было принимать какие-то организационные решения. Потому что, ну, понимаете, что такое не явиться ей в суд, когда у нее подписка о невыезде. Это сразу арест. Ну и так далее. И, конечно, безусловно, конечно, когда тебе уже там не то что много лет, когда ты становишься старше, и когда ты уже провел какие-то дела, конечно, это очень важно, это очень помогает в работе. Но могу так сказать, в то же время это тоже ничего не означает. Важно просто понимать одно, что нет одинаковых дел. И в каждом конкретном деле нужно принимать решение.
Ощущение того, что от каждого принятого решения зависит свобода человека. Вот это ощущение, оно помогает или мешает принимать решение?
Знаете, я так скажу, что для меня очень простой девиз. Я боюсь всегда совершить ошибку. Я не боюсь проиграть дело. Я не всесильный. Я не Бог. Но качество моей работы очень важно для того, чтобы помочь человеку. Вот кто бы что ни говорил, но вот по Тамаре Павловне, опять же, возвращаясь, она получила, в итоге она получила 4 года условно за убийство. Ну, любой разумный человек понимает, что это невозможно, это нереально, потому что если есть доказательства, если человек виновен, ну, конечно, не получит 4 года условно. Поэтому, вы знаете, не знаю, вот все-таки мне представляется, что вот любое решение, оно должно быть пропущено через себя. Не надо бояться сострадать. Не надо бояться быть соучастлив, когда человек приходит к тебе с проблемой. Понятно, что, наверное, психологически это очень сложно, потому что приходят абсолютно разные люди. А люди
человек виновный. Ну вот, если есть все доказательства его вины, вы должны его защищать. Как тут принимать решение?
Если есть доказательства, которые подтверждают его виновность, и он сам говорит, да, я совершил это преступление, да, я каюсь, то в данном случае у адвоката очень простая ситуация. Он, безусловно, обращает внимание на процессуальные всякие нарушения, а их, как правило, достаточно много. То есть он выискивает оправдывающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства вины своего доверителя.
То есть он не признается, но вы понимаете, что по всем доказательствам человек, конечно, виновен.
Если...
Это же какая-то сделка с собственной совестью, защищать...
Вы знаете, я не могу сказать, что это сделка с совестью, потому что никто не может сказать, виновен человек или нет. Адвокаты, как правило, вступают в дело с момента задержания, с момента ареста, ну и так далее, там, введения дела на стадии предварительного следствия и, соответственно, там, на стадии судебных процедур. Поэтому никто не может сказать. Вот когда я взял Тамару Павловну, опять же, возвращаясь, мне все говорили, ну что ж ты делаешь? Ведь она же это сделала, тем более она сделала признание в свое время, что я убила. Я до конца не верил, что это она сделала. И я ее защищал. И она получила 4 условно.
Ну вот насколько зависит ваша вера в невиновность того, кого вы защищаете, от того, каким будет процесс?
Не знаю, может, я удивлю вас и ваших радиослушателей, но я никогда у своего доверителя не спрашиваю, совершил он преступление или нет.
Это тоже решение.
Это почему? Не мое дело.
Как не ваше дело? Это вы же отстаиваете.
Ну, простите, я же не...
Истину.
Подождите, я как раз не устанавливаю истину. Это не моя задача. Это пусть устанавливает прокурор, следователи, суд. Там. Это не моя задача. Я не устанавливаю истину по делу. Моя задача очень простая. Оказать человеку квалифицированную юридическую помощь.
Даже если он убийца.
Даже если он подозревается в совершении убийства.
Но вы же понимаете, о чем я спрашиваю.
Я понимаю. Я вам также и отвечаю.
Хорошо. Тогда давайте шагнем сильно назад. Почему вы вообще решили стать юристом, адвокатом? Как это вышло? Вы же служили в ракетных войсках, были старшиной роты.
Вы меня хотели бы видеть там где-нибудь, да, в ракетных войсках.
Слушайте, может быть, протон М бы летал, кстати, да? Разнообразие. Глядишь, и булаву бы запустили.
Может быть. Я дважды призывался в армию. Один раз я призывался в погранвойска, потом... Почему-то меня со сборного пункта вернули домой, и через полгода меня забрали в погранвойск, в ракетные войска. Был призван Капустин Яр. Затем оттуда меня отправили в Аральск, это в Казахстане. И оттуда опять отправили там, через месяц-два в Капустин Яр. Я там уже учился в учебке. Потом закончил учебку и вернулся обратно. Уже стал командиром отделения, и буквально там год практически был старшиной команды, где было 60 человек подчинения.
Ну, чего же мне остались?
Ир, ну, это все-таки не мое. Я не смог бы быть военным, это не мое. Это, знаете, должен быть определенный психотип у человека для того, чтобы стать военным, для того, чтобы там, я не знаю... Да, в армии, когда я...
У нас очень сейчас такой видеоряд пошел специально с экрана просто, чтобы...
Это там я, что ли?
Да-да-да, с ракетами.
Те, кто нас слушает, они не видят этого всего. У нас просто есть стоят видеоэкраны в студии. Сейчас там показывают С-300 какой-нибудь наверняка же.
Тополь это, по-моему.
Ракетные же какие-то.
По-моему,
это просто для следующего эфира у нас картинку. Да. Так что вот как раз тему.
Это не мое. Я бы не смог. По своему характеру я бы не смог. Почему решил стать адвокатом, мне кажется, что это пошло еще со школы. То есть, как мне родители рассказывали, и я сам вспоминаю, когда что-то где-то происходило, я всегда был где-то в центре и разнимал всегда, и не давал возможности там драться, там обижать девчонок.
Пошли бы в судьи.
Нет.
Почему не судья?
Нет, нет, нет. Это не мое. Это не мое. Вы знаете, я не ошибся все-таки. Вот спустя много лет я все-таки считаю, что я выбрал правильную профессию. Я люблю эту профессию, я люблю людей. И, иначе бы я не смог, мне кажется, я не смог бы никого защитить, если бы я, знаете, как-то так вот, да, вот платят деньги, ну и хорошо. Не платят деньги, ну тоже хорошо.
Я думаю, вы сейчас скажете, я бы не смог вынести обвинительный приговор.
Ну, в том числе, это тоже включается в мой ответ. Конечно, не смог бы. Но представьте себе, вот как при... Вы поймите правильно, что такое вынести приговор? Ведь это же судья, который рассматривает дело, он должен или она должны вынести приговор на основании тех материалов уголовного дела, которые представил следователь, так сказать, органы предварительного следствия. Но мы же видим в последнее время, что происходит. Мы же видим, что не всегда те решения, которые выносятся, они соразмерны содеянному.
Мне казалось, что судья выносит приговор на основании того, что в судебном процессе представили все стороны. Нет?
Ир, ну вы, наверное, бывали в процессах, вы видели, что такое судебный процесс, что такое допрос свидетеля, и да. что значит, допустим, там, я не знаю, там, на стадии предварительного следствия, там, свидетелю напомнить, да, там, или вложить его в уста. Ты, да, вы, наверное, вот эту деталь забыли.
Нет, ну почему?
Примеру,
не забыла. Это
и прочее другое. И вот это вот люди берут... Не все, конечно. У меня есть процесс, у меня даже были оправдательные приговоры. Есть судьи очень достойные. Но, к сожалению, есть судьи даже... Вот возьмите дело Фарбера, вот, в которое я тоже вмешался. Ну, казалось бы, что происходит? Ну, 7 лет строгого режима. Ведь какая соразмерность здесь в данном случае? Ну, хорошо, даже если он там, предположим, да, он совершил преступление, украл там 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей и 7 лет строгого режима. Ну что, с ума, что ли, все сошли? И вот что сейчас? Вот мы сейчас разбираемся, я вот буквально перед тем, как к вам приехал, с адвокатом тоже разговаривал, потому что мне было важно понять, подал действительно прокурор там свое представление, потому что он, оказывается, забыл, что там срок еще существует. Понимаете, доходит до театра абсурда.
Подал или нет?
Подал. Завтра рассматривают 2 часа. Ну, действительно, есть вещи, мы же разумные люди, но нельзя считать, извините, нас за дураков. И вот такие, когда происходят такие процессы, судебные процессы, конечно, кроме чувства досады и разочарования, я, честно вам говорю, больше ничего не испытываю.
А не возникает ситуации, что вы, наблюдая вот все вот это, вот, что происходит в судах, внутренне как-то для себя принимаете решение уходить из всего этого или оставаться в этом всем? Ну, вот не хочется же с этим ассоциироваться.
Вы знаете, у меня были такие, конечно, мысли...
Когда?
На определенном этапе моей профессии, так скажем. Ну, ведь не секрет, что я неоднократно получал угрозы там, когда я защищал там того же Лисовского, и избиение было, и все прочее. Но, опять же, если я посвятил себя этой профессии, то, простите, если мне кто-то там позвонил по телефону и сказал, что ты там должен там не консультировать такого-то и должен убежать просто, простите, это грош цена тогда мне вообще, как человеку, живущему на планете Земля. Я всегда говорил о том, что если я защищаю, и у меня есть соглашение с человеком, то как можно мои принципы уничтожить? Меня можно уничтожить как биологическое существо, но нельзя мои принципы уничтожить.
Здесь речь немножко о другом. Вот вы же сами говорите, что вот наступает в жизни адвоката вот этот момент, когда становится понятно, что как бы вы ни готовили свою речь, какие бы цвета вы там ни использовали, это все бесполезно, и решение уже принято. Вот после таких моментов не хочется, ну, как сказать, ну,
бывает тяжко, больше. Хочется убежать, бывает тяжело, морально тяжело, потому что понимаешь, что бы ты ни говорил, какие бы ты ни приводил доводы, тебя никто не слышит, потому что машина идет по накатанной. Почему очень важно сегодня то, что мы делаем вместе с вами, очень важно общественное мнение, очень важен общественный контроль.
Вы думаете, что судьям важно общественное мнение?
Вы знаете, власть никогда не хотела и не будет хотеть, чтобы мы с вами влезали в их кабинет. Никогда. Тем более не
забывайте... Слушайте, вы этим периодически занимаетесь.
Ну, а что мне делать? Я занимаюсь, потому что я не могу быть равнодушным к тому, что происходит. И даже те многие дела, которые я провел, Бутово, Речник и все прочее. Вспомните, что происходило. У меня Жлужков даже в суд на меня подавал и пытался уголовное дело против меня возбудить. Но, опять же, я еще раз подчеркиваю, мы тогда как раз с Николаем Карловичем Сванидзе там под ночью под бульдозер даже пошли.
Да мы помним, мы там с Воробьёвым работали корреспондентами.
Понимаете? Но меня никто не заставляет. Меня никто не заставляет. Вы поймите, что да, сегодня действительно меняется. Вот если брать там промежуток 5 лет, да, все равно что-то меняется, потому что мы там
в
пытаемся.
В лучшую сторону.
Но все-таки я считаю, что есть изменения.
В судебной системе в лучшую
сторону? Нет, я в целом беру. Нет, я беру в целом ситуацию. Нет, я беру в целом ситуацию. Я понимаю, что нам еще далеко до того, чтобы мы могли спокойно, даже, мы могли просто между собой даже разговаривать, мы могли бы гордиться тем, что да, решение честное, решение справедливое. Это с одной стороны. С другой стороны, нам говорят, вы же не можете вмешиваться в отправление правосудия. Да, конечно, мы не можем вмешиваться. Но простите, когда мы видим, что в отношении одного человека по таким же составам преступления принимают решение там условно, а по другому человеку принимают реальный срок, да еще строгого режима. Простите, а кто тогда, как людей убедить в том, чтобы они верили в справедливость этих решений? Никак.
Может быть, лучше, чтобы у нас было прецедентное право? Просто есть прецеденты, на основании него уже...
Не знаю, даже если нам говорить о прецедентном праве, нам понадобятся годы, опять же, этой реформы, в которой мы и так живем уже 20 лет. И я не думаю, что здесь как бы проблема в том, какой у нас прецедентный там, или другое право. Мне кажется, что не в этом проблема. Проблема в наших головах. Проблема в наших головах. И кто бы что ни говорил, человек, который принимает решения, особенно когда речь идет о судьях, они должны быть все-таки совестливыми, они должны быть нормальными, а не думать о том, что мы действуем это исключительно, как некоторые судьи нам говорят, исключительно из целесообразности, потому что, видите ли, это такой вопрос, который...
То есть это в интересах государства, но не в интересах человека.
Так вот, для того, чтобы разрубить этот узел, чтобы не государство было на первом месте, а человек, вот здесь нам предстоит очень много работы.
Наталья Григорьевич, а вы помните момент, не знаю, дело или какое-то вот внутреннее решение, что вот вы стали не просто адвокатом, а вот как-то расширили свою деятельность, стали общественным деятелем и, в общем-то, даже и политиком тоже.
Тань, ну, не хочу себя назвать политиком, потому что я все-таки не политик, я не состою ни в какой партии.
История со Сноуденом – это чисто политическая история, согласитесь. Быть доверенным лицом Путина – это политическая история. Быть в общественных советах – во многом политическая история.
Ну, трудно сказать, политическое это, могу отчасти согласиться, но я не принимаю политических решений.
Я вас сейчас прерву, прошу прощения, потому что нам надо сейчас уйти на новости, небольшую рекламу, но все-таки я настаиваю на том, чтобы эти 4 минуты вы потратили на то, чтобы подумать, может быть, все-таки немножечко вы политик. Мы скоро вернемся.
Я подумаю, спасибо.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полетов», в которой сегодня выступает Анатолий Кучерена, адвокат, в качестве главного героя.
Так адвокат или политик?
Вы подумали?
Адвокат все-таки.
А как же вот эти все политические
истории? Это общественная работа. Это исключительно общественная работа. Я ведь Бутово и Речник, и Сычев, и масса других дел, я занимался как общественный деятель, а не как адвокат был. Да, пожалуйста, Ир.
Просто хочется вас спросить в таком случае. Ведь громких дел, громких, несправедливых, чудовищных историй происходит каждый день очень много. И мы о них говорим, и мы о них пишем. Вот как вы выбираете, что вот в эту историю вы будете вмешиваться, а в это не будете?
Как я выбираю? Ну, прежде всего, я выбираю по принципу обращения ко мне людей. Это первый принцип. Если я увидел какую-то историю, и я понимаю, что я как общественный деятель могу вмешаться и предотвратить безобразие, вот как делал Саркисяна в Туле, помните, который зарезал троих
да,
преступников
да, да,
ножом.
Да, превышение самообороны.
Да, его же хотели, да, помните, да, привлечь к уголовной ответственности. Я сел в машину, поехал туда и собрал всех руководителей, как председатель комиссии общественной палаты, и мы на месте разбирались по многим-многим вопросам. И, слава богу, они пришли к выводу, что в его действиях нет состава преступления. Ну, это я не потому, что я себе в зачет хочу это сделать. Ну, нет, это все дела известны.
Как-то же вы это все равно принимаете. Вот вы, смотрите, вот вы приходите домой вечером, вот вы открываете интернет, там, да, вот там, не знаю, или смотрите телевизор, там, кушаете, и вот, значит, рассказывают про историю. Вы думаете, плохо, какая плохая история. Ну, вы понимаете, что у вас просто нет времени на это. Или все-таки надо заняться. То есть это же какое-то все равно решение, вы
это
же понимаете?
Это мое внутреннее решение. Это исключительно мое внутреннее
Какие-то
решение.
Какие-то критерии есть? Или это просто вот кто вот, на жалость лучше надавил?
Ну, даже смотрите, вот ситуация с Бутом. Вот приехал ко мне делегация, человек 5, наверное, вот бутовчан. Ну вот как, вот что мне? Вот они написали жалобу. И что я должен был им сказать? Что, ребята, извините, я не буду как бы там помогать вам. У меня никаких абсолютно интересов там не было. И мы с Колей Сванидзе, там еще другие члены комиссии, которые со мной работали в тот период времени, мы сели в машину и поехали
но
туда.
Но бывает же так, что к вам приходят люди и говорят, у нас вот беда, но вам
бывает.
Вы отказываете.
Ко мне очень сложно попасть, Ир. Это правда. То есть я могу, я там веду какие-то там колонки свои, я как-то помогаю, отвечаю на вопросы, которые приходят. Но попасть на самом деле сложно. Это не потому, что я там придумал эту историю. Поверьте, я заканчиваю рабочий день в 11-12 часов ночи. Это потому, что мне вечером я могу что-то написать, я могу что-то там почитать.
Ну, вот там, ведь после... отказываете же люди?
Иногда отказываю.
Ну, вот,
не потому, что я так вот, знаете, потому что там, не знаю, мне на улице, вот кто нас слышит, не знаю, меня иногда на улице ставят, если у человека есть с собой бумаги какие-то, я их забираю, потом мы созваниваемся, я как-то помогаю. Вот это я могу как-то, мне могу поручить помочь, что они подготовили эту историю.
Я все-таки хочу вернуть нас к политике, потому что истории внутренние, пусть они громкие, пусть они страшные, это понятно. Но, например, ситуация с Эдвардом Сноуденом – это международная политика.
У нас даже спросили, Сноуден будет с вами или нет.
Сегодня я его в машине оставил.
Ага, вы решили без него
пойти. Я надеюсь, окно вы приоткрыли, да? Чтобы
приоткрыл, конечно, и кондиционер работает.
Прекрасно. Так все-таки, это же международная политика.
Вы знаете, Эдвард Сноуден для меня такой же человек, как и российский гражданин. Я не хочу заниматься политикой. Ну зачем мне
она
это надо? А зачем?
Вами,
да она пусть она занимается мной, да пусть она мной занимается.
Это отношение Таня, между двумя сверхдержавами.
Ну и пусть. Когда я стал общаться с Эдвардом, и когда он 3 недели просидел там, не понимая, что ему делать, при этом написав в 21 страну прошение о том, что ему предоставили убежище, 21 страну мира, вдумайтесь, и никакого ответа не получил, абсолютно ложный путь. Абсолютно ложный путь. Вот вам, пожалуйста, ошибки людей. Ну и сидел бы он там. И что? И когда мы были все вместе, там у нас было 13 правозащитников, которых он пригласил туда, и у всех была такая интрига. Как это так? Почему эти? Ну откуда я знаю? Я в это время, у меня даже не было в Москве. Когда я получил от него приглашение, я даже немножко, простите, постебался над своим помощником. Говорю, слушай, ну как так может быть? Какое письмо мне может прийти от Эдварда Сноудена? И когда мы стали перепроверять через администрацию аэропорта Шереметьево, действительно подтвердилось, и мы встречались, и мы там его консультировали, там на месте, и генерал-майор Резник, и Владимир Петрович Лукин, и другие, мы ему говорили о том, что неправильный путь, потому что он может подавать прошение только там, где он непосредственно находится, прошение, я имею в виду, о предоставлении ему убежища. И все. И потом через 2 дня, когда он мне позвонил и пригласил меня, и мы еще раз вернулись к этому, и когда он мне говорит, мне надо побыстрее решить этот вопрос, и когда ему стало разъяснять, что вот если вы хотите политическое убежище, то вы будете ждать 6 месяцев, если вы хотите временное убежище, вы будете ждать до 3 месяцев. Такова процедура по закону. Какая политика?
Большая.
Да, большая, она может быть небольшая, но кто-то
политика.
Должен это делать. Ну, не я, был бы другой мой коллега, ну неважно. Но кто-то должен иностранному гражданину, который не понимал по-русски, он сейчас более-менее стал там изучать русский язык, но тогда-то он вообще не понимал, впервые оказался в транзитной зоне.
А когда вы ехали тогда первый раз к Сноудену, ну, уже же была громкая история, уже был громкий политический скандал, вы как-то с кем-то консультировались, там, можно, нельзя?
Как-то, да нет, как-то, ну, как я могу консультироваться?
Ну, вы же доверенное лицо Путина.
Ну и что? Ну и что?
Ну, вы же несете ответственность.
Ну что же, по вашему представлению, я должен все время звонить президенту?
Нет, но определенный же
кандидат
у вас,
тоже сложно
есть?
Встретиться.
Простите, но все-таки я еще раз говорю, решение принимаю я сам. И что касается дел, которые я беру, ну, извините, а когда я занимался, опять же, по Москве, я что, должен был советоваться с кем-то там, извините, мне там сказать что-то против мэра или нет? Ну, как это? Ну, как себе
представить? Просто есть ощущение, честно говоря, что некоторые, вот, например, московские, какие-то, ну, внутренние дела, я сейчас только про внутренние говорю, да. Что Анатолий Кучерена там появляется тогда, когда это становится громким делом. Или это не так, или я ошибаюсь?
Ну, это не так. Ну, как я появляюсь... Вот поверьте, вот есть закон для адвоката, для всех адвокатов, что мы не можем брать дела, куда нас не приглашают. Это закон. Вот представьте себе, как... Вот я знаю, что у Ирины Воробьевой есть проблема. Я звоню Ире и говорю, Ира, я знаю, что... А мы с вами не знакомы. Я знаю, что у вас есть проблема. Можно я буду вашим адвокатом? Вы ведь актриса известная. Вот представьте, какая дурость. Как это может быть?
Нет, ну вы же понимаете, я всегда говорю, не обязательно адвокатом,
а как?
Выступать.
А как?
Нет, там, слушайте, есть, например, что истории, когда там идут массовые задержания, адвокаты просто приезжают к отделению.
Да.
Ну,
просто адвокаты.
Я это не буду комментировать.
Никто никого
я
не
это
зовет,
не буду
просто они понимают, что люди нуждаются в помощи.
Я это комментировать не буду. Честь и хвала тем адвокатам, которые помогают. И правда, действительно, спасибо большое, потому что я знаю, что таких адвокатов много. Но как это все оборачивается против тех же адвокатов, мы тоже с вами знаем. Поэтому давайте не будем на эту тему говорить. Есть закон, есть этика адвокатская, поэтому в данном случае я считаю, что адвокат не вправе звонить кому-то и предлагать свои услуги.
Хорошо, в истории с Эдвардом Сноуденом перед какими решениями вы стояли и насколько сложными они были? И продолжают быть, это же по-прежнему ваш клиент.
Продолжают быть, конечно. Но вы знаете, нельзя сказать, что... Мне тягостно давались какие-то решения, в том числе и по Эдварду. Но, конечно, какие-то мои поступки, конечно, мои даже какие-то ему консультации и так далее, они, безусловно, были прежде всего основаны на моих внутренних, да, там, решениях, и в том числе, на мой, исходя из моих профессиональных там, обязанностей. Но я часть вопроса не могу просто обсуждать в эфире, поскольку на сегодняшний день Эдвард, как вы знаете, да, проходит адаптацию, приходит в себя. Ну, а я думаю, что со временем, может быть, даже у вас где-нибудь в программе, если так будет все складываться нормально, я смогу чуть-чуть завесу приоткрыть. Угу. Нужно просто понимать, и это реально, то есть уровень опасности пока достаточно высокий, никто этот уровень опасности не снимал, поэтому в интересах моего доверителя я просто ряд вопросов не хотел бы обсуждать в прямом эфире.
Кстати, тоже интересно, вы же выступали и продолжаете выступать адвокатом во многих громких делах, когда вы представляете публичных людей, известных людей.
Угу.
Когда вас спрашивают комментарии, например, по процессу,
да.
Вы же тоже решаете для себя что-то рассказать, что-то не рассказать?
Конечно.
Вот как вы это решение принимаете?
Ну, прежде всего, я принимаю, исходя из того, чтобы не навредить. Даже давая ту же информацию, я всегда должен понимать и взвешенно подходить к этому. Помните, я защищал Платона Обухова?
Которого ФСБ обвинял.
Да. В том, что он якобы работал на английскую разведку МИ-6. Уж очень было непростое дело. Ой, какое непростое. А я адвокат по делу. А дело с грифом совсекретно. С одной стороны, я не имел права рассказывать, что... В материалах дела, поскольку у меня была подписка, а не разглашение, с другой стороны, есть мой доверитель. Абсолютно сомнительный с точки зрения его психического восприятия нашей действительности. И вот в этой ситуации, а поскольку это дело было очень публичным тогда, в те годы, и надо отдать должное, тогда, по-моему, не ФСБ, ФС, как-то по-другому называл, ФСК, ну, не помню уже сейчас, спор был даже на странице газет. Спор был на странице газет. Я говорил одно, они говорили другое. Так же, как по Ковалеву, бывшему министру юстиции, когда я пришел к нему в следственный изолятор, его привели ко мне, его арестовали вечером, а утром я пришел к нему, его привели, как он был, в пальто, в длинном пальто, галстук, шнурки, папка под мышкой. Вот так его привели ко мне в кабинет на свидание. Вот представьте мое состояние. Я вижу, я понимаю, что он ночь отсидел уже в следственном изоляторе, и что они должны были снять с него галстук и шнурки, потому что люди, которые попадают в психотравмирующую ситуацию, тем более, когда он мне говорил о том, что его посадили в какой-то каменный бокс и всю ночь там его держали. И я, честно говоря, вот не то что озверел, я не понимал, что происходит. Я когда этому надзирателю говорю, подождите, а как так, почему вы привели мне в галстуке, почему не сняли ни ремень, ни шнурки, ни галстук? Он говорит, а я не знаю, я ничего не знаю. Понимаете? И потом мы стали пикироваться уже тоже, опять же, на странице газет. Мне начальник тюрьмы отвечал, что а у Ковалева были ботинки без шнурков. Ну и все прочее. Понимаете? Ну тоже ведь такие ведь, надо было принимать решение, надо было что-то делать, как-то вот. Но, а с другой стороны, ведь и мог бы промолчать. Но нельзя было, потому что я понимаю прекрасно. Есть же случаи, когда люди там на шнурках вешались.
Вы никогда не ошибались вот, в публичных заявлениях относительно какого-то судебного дела? Ведь, ну, понятно же, что информация, любая информация может качнуть как в ту, так и в другую сторону. Я имею в виду по реакции каких-то там...
Честно скажу, что, конечно, иногда я чувствую себя не очень-то комфортно. Вот что касается моих дел, которые я веду, вот я как адвокат Кучеряна, я чувствую себя как рыба в воде. Потому что я стараюсь все знать. Я стараюсь все просчитать. И тогда я могу смело говорить, да, что вот это так и все. Надо 150 раз. Я 150 раз скажу, что это так, как я делал по Тамаре Павловне. Мы же дошли до Страсбурга даже. Мы выиграли даже Страсбургский суд. И в компенсацию суд определил 8 тысяч евро. Но я знал, потому что я когда посмотрел это дело, когда следователь приходит в качестве свидетеля и рассказывает нам на суде, что он был очевидцем чего-то. Понимаете, ну это и смешно, и грустно, и иногда плакать хотелось. Ну вот представьте, у нас следователи, которые вели это дело, они проходили у нас свидетелями по делу. И когда вот эпизод все-таки один расскажу, и когда мы уже в суде смотрели кассету, где проводился следственный эксперимент, ведь надо было проверить, вот собака, которая жила в доме в день убийства Льва Яковлевича Рохнина, на территории жила собака, сербернар. И следователь Соловьев решил проверить ее на агрессивность. И мы наблюдаем такую картинку. Значит, следователь одевает фуфайку, чтобы напугать собаку, кто-то берет трубу, стучит по забору, собака так смотрит и ничего не понимает. Они видят, что ничего не получается. Значит, подходит женщина в белом халате, кинолог, видимо, и дает что-то собаке съесть. Собака так съела это все, посмотрела, потянулась на двух передних лапах и пошла гулять по территории. Читаем в процессуальных документах. В связи с тем, что собака занимала агрессивно-оборонительную позицию, в дом никто не мог проникнуть. Вот вдумайтесь, я вам цитирую материалы уголовного дела. Ну, это полный абсурд. То есть мы на картинке видим, что собака вообще смотрит, кто там стучит, что там такое, вообще не лает ничего. А процессуальный документ у нас совершенно в другом свидетельстве.
Вот так, вам, и так
это во многих... Ну, разве это можно вот так просто вот мимо, да, и не обратить на это внимание? Я уж не говорю о других перлах там, которые были. Вот так вот.
Я все свое, извините.
Да, конечно,
я про политику. Да, а почему вы решили стать доверенным лицом?
Меня пригласил Владимир Владимирович, и я согласился стать доверенным лицом, потому что я считаю, что сегодня Россия проходит очень непростой исторический путь, и то, что делает Владимир Владимирович, я знаю, что ваша аудитория может и не согласиться со мной, но я знаю его в работе, я вижу, что он делает. Я считаю, что сегодня он президент достойный, и я как доверенное лицо могу об этом сказать абсолютно уверенно.
То есть вы не связываете имя Владимира Путина и с тем беспределом, который происходит в судах?
Вы знаете, если мы всегда будем думать о том, что виноват во всем президент, у нас никогда с вами ничего не получится. Есть конкретные лица, есть конкретные должностные лица, которые должны отвечать за то, что они делают, в том числе за беспредел и безобразие, которое они творят. Потому что если мы сегодня будем все кричать, что у нас плохой президент, у нас с вами ничего не получится.
Я абсолютно уверен, что должна быть.
Таня, я считаю, что у нас должна быть персональная ответственность, начиная от, там, не знаю, должностного лица муниципалитета, заканчивая должностным лицом соответствующих руководителей в субъектах, министерствах и так далее.
Какая тогда ответственность у президента, если мы каждый сам за себя в ответе?
У президента тоже есть ответственность, безусловно. У президента...
Гарант Конституции.
Гарант Конституции. Но если мы с вами будем говорить, что каждую дырку должен закрыть президент, у нас с вами, еще раз говорю, ничего не получится. Это заблуждение. Да, президент должен слышать критику. Да, президент должен понимать реальное состояние дел. Но есть, еще раз говорю, персональные люди, которые должны нести персональную ответственность, каждый на своем участке.
Хорошо, тогда про общественную палату.
Да.
Вот когда она создавалась, никто не понимал, зачем она нужна.
Некоторые сейчас не очень понимают.
Да, и честно признаться, вот некоторые сейчас до сих пор... А вы понимаете, зачем вообще нужна изначально была общественная палата?
Что... Конечно, понимаю. Вот могу так сказать, что, конечно, плохо, что общественная палата создавалась сверху. Что не мы с вами снизу, да, вот дошли до такой точки кипения, чтобы вот она была создана. Это плохо. Но в то же время, когда власть увидела, что снизу нету ничего, не растет. Не будем вникать в причины, почему не растет. Помет плохой, поэтому не растет. Цветы не растут. Угу. Поэтому власть и, соответственно, приняла решение создать эту палату. Понятно, что, ну, я сам писал докторскую диссертацию, которая называется «Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России». Я сам не понимал, да, вот как это должно работать, что. Но когда я стал заниматься, когда я там стал смотреть в других странах, там та же Франция, допустим, у них там называется экономический совет, я понимал для себя умом, что это важно. Действительно, такой инструмент должен быть. Потому что есть парламент, хорошо, парламент в основном занимается законодательством, да. Но общество, если мы говорим об общественном контроле, общество должно знать, как власть делает и почему она так делает. И как раз через институты гражданского общества, в идеальном, да, смысле этого слова, мы должны понимать, как власть это делает и для чего она это делает. Но если мы не имеем этого доступа, если у нас нет этого реального общественного контроля, тогда это все превращается в фикцию. Я не могу согласиться, что идея общественной палаты превратилась в фикцию. Нет. Много дел мы все равно провели и будем проводить. И будем делать, потому что мы обращаем внимание, мы критикуем, мы все равно не остаемся равнодушным. Ну, большинство из тех, кто занимается общественной работой.
Давайте вернемся к тому, что мы с вами обсуждали о роли адвоката в процессе, когда есть вот этот момент, когда все, что говорит адвокат, оно не услышано. Вот нет ли у вас в общественной палате ровно такого же ощущения, что бы ни говорили на круглых столах общественной палате, какие бы заявления ни принимала общественная палата, это вот, ну...
Декларация.
Раз,
просто.
И все. И вот оно где-то там, в болоте, в этом тонет, и ничего дальше не происходит.
Я помню, несколько лет тому назад мы очень рьяно выясняли отношения, в том числе с депутатами Государственной Думы, в части того, почему наши общественные экспертизы не принимаются во внимание при принятии тех или иных законопроектов. Законов. И у нас так было достаточно серьезно тянуто отношение. Потом нас стали где-то прислушаться по каким-то, да, законопроектам. Но все равно это не то. Я понимаю, можно отказать в нашей экспертизе, там, я не знаю, может быть, мы чего-то не понимаем, может быть, не те специалисты в области там, законотворческой деятельности, но мотивируйте почему. Вот вы отказываете, мотивируете, почему у нас... Вообще, кстати, вот это очень большая проблема в части даже тех же жалоб, которые люди пишут, но мотивированного ответа мы не получаем. И вот это вот тоже задача сегодня перестроить, потому что если мы это не перестроим, опять же, сложно. Вот я веду сам общественный прием, да, я понимаю, что человек, вот я читаю, я вижу, что он получил отписку, он написал на 10 страницах, я понимаю, что читать, наверное, сложно, но для этого там и сидит чиновник, который должен прочитать и должен дать честный, правильный, как бы, ответ, а не просто написать, мы переправили туда или мы куда-то отправили.
Ну вот опять же, поэтому... как вы принимаете решение продолжать что-то делать, когда вы видите, что это никакого...
Ира, ну, у меня характер такой, я не могу... согласиться, и чтобы у меня руки опустились, чтобы я ничего не делал. Я не могу так. Я вижу, что что-то не получается. Да. Я в силу своих возможностей, я это делаю. Я это делаю. Нельзя сказать, что я как там председатель комиссии ничего не сделал. Так нельзя сказать. Мы неоднократно проверяли колонии, мы занимались дедовщиной. Вы знаете об этом, все дела эти публичные. Но нельзя сказать, что мы вообще ничего не изменили. Мы добились, чтобы телефоны солдаты имели. Мы добились, чтобы родители там имели возможность там встречаться со своими детьми. Мы вместе с комитетом солдатских матерей там, и так далее. Очень
есть
много.
Ощущение, что это такой способ выпустить пару людей. Пойти в общественную палату, поговорить об этом, обсудить, покричать об этом. Это только выпуск пары. Есть у людей ощущение, что они до кого-то докричались.
Ну,
вот, и все.
Ну, возьмите много. Вот, я неоднократно высказывался. Там события в Казани, там убийство этого человека. Там, и так далее. Ну, мы же знаем, какие последствия. Отстранили от должности, ведь отстранили. И масса других. Я просто не хотел саморекламой заниматься в вашей передаче. Мне это не нужно просто. Я считаю, что да, тяжело, да, сложно, но в то же время у меня есть возможность. У меня есть возможность. Почему я не могу использовать эту возможность, помочь человеку, помочь людям? Вот мой принцип. Это для меня главный принцип. Если совсем уж свяжут по рукам, тогда я приду к вам и буду жаловаться.
Приходите.
Я задам дурацкий вопрос.
Пожалуйста.
А как вы решаете, в какие общественные советы входить, а в какие не входить? Потому что вы, по-моему, в общественных советах при всем.
Нет, еще не при всем.
Пока не при всем.
Нет, еще. Если меня еще куда-то будут приглашать, Таня, я приглашу вас. Пойдете?
В общественный совет мне главный редактор не разрешит.
Ну как, я поговорю с Алексеем Алексеевичем. Никаких проблем.
Не говоришь, что Таня же, она как ее молчать не будет.
Ну и что, и мы не молчим.
Весь общественный совет разгоню.
И мы не молчим
тоже. Все-таки, это что, решение, почему вы туда идете?
Ну,
не за звание же, наверное.
Ну нет, конечно, какое звание? Я возглавляю только
майора.
Нет, я надеюсь, нас не будут одевать дальше в форму тоже в общественном совете МВД.
Кстати, интересно было бы посмотреть.
Да. Вы знаете, я соглашаюсь не во все советы. Я могу честно сказать, что я по некоторым советам, куда меня приглашали, я официально даже писал в связи с своей занятости, я не могу войти в совет.
Например?
Ну, не буду сейчас. Зачем?
Ну, хотя бы что-нибудь ты уже нам расскажите, а то вы все время говорите, это я не могу говорить в интересах этого, это я не могу говорить в интересах этого.
У нас есть полчаса времени.
У нас есть 3 минуты.
Если вы мне дадите полчаса времени, я готов вам все рассказать. Дадите полчаса времени.
А почему вы не сказали это полчаса назад?
А я даже не видел, что наше время истекло.
Вот это вот.
Вот видите, не даете же время.
Настоящая адвокатская хитрость.
Вот не даете же время. Я хотел рассказать вам честно.
И про Сноудена хотели.
Все расскажу. Дайте полчаса времени, только сейчас.
Хорошо, договорились. Давайте. Полчаса времени.
Начинаем, да?
Начнем с основы.
Нет,
да?
Давайте с совета сначала начнем.
Видите, мне сейчас пришлось принять решение, которое, в общем...
Да.
Да, ну так вот, да.
Да.
И что
вы приняли решение, да?
Конечно, да. Нет, ну вы проснул, начните вот в эти 2 минуты, тогда мы примем решение.
А вы задайте вопрос, я не знаю, что вас интересует.
Что он рассказал, а чего еще не рассказал?
Он учит русский язык.
И кому главное?
Он очень способный.
И сколько еще вопросов, и кто будут ему задавать?
Не, вопросов очень много к нему поступает. Звонят практически каждый день. Журналисты...
С ФСБ?
Нет,
из СВР?
Журналисты со всей планеты Земля звонят.
Журналисты, это понятно.
Да, интересуются, как, что, и вопросы шлют ему. То есть, я думаю, как-то эта тема, она потихонечку как бы уйдет, но ничего подобного.
А, кстати, как это происходит? Это попадает все к кому? Это же не к нему попадает?
Ко мне попадает.
К вам попадает. То есть,
да,
вы
только не говорите
распределяете,
никому, ладно?
Значит,
ну,
да,
я не распределяю. Это... Все, что приходит, я ему передаю. А зачем я буду?
Ага. Ну, и при этом советуете, наверное, не разговаривать ни с кем пока что.
Я? Какие советы ему даю? Это тайна.
А вы с ним на каком языке говорите?
На русском.
На русском? Он у вас учится?
А, вы с
переводчиком.
Ну вот уже минута, мы про общественный совет ничего не выяснили.
Давайте тогда финальный
вопрос. Тогда традиционный вопрос под конец. Над каким решением вы сомневаетесь и раздумываете сейчас?
Над каким решением? Ну... Есть у меня одно решение, но оно такое сокровенное, я не буду все-таки
вот
говорить.
Вот я знала, что это такое.
Есть у меня такое решение, но не могу же я... Да, вы знаете, если я сейчас расскажу...
Хорошо, тогда просто тему. На какой тему это? Мы же не будем спрашивать подробности.
Над какой темой я работаю?
Ну вот, ну, да. Вот тема этого решения, вот.
Нет,
это что-то
вот
личное.
Я работаю, вот... да. Я работаю над одной темой, да, Ир, правильно, вы обратили внимание. Я работаю над книгой.
А вы работаете над книгой?
Да, только не говорите никому.
Никому не скажу. Таня, же никому не скажу?
Нет,
не скажу.
Хорошо.
Спасибо большое. Адвокат Анатолий Кучерян был в
будущий
программе
писатель.
«Разбор полета».
Вам.
Будущий писатель, но
спасибо.
Мы об этом никому не скажем.
Никому
спасибо.
Не скажем.
Спасибо.
Да, всего доброго.
«Разбор полета».